Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
В час жаркого весеннего заката на патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительно 40-летний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках.
Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит». А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный».
Минуточку. К вам обращается режиссер Роман Викторович.
Письмо в милицию члена «Массолита» Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел на Патриаршие пруды с покойным Берлиозом М.А.
Простите, извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен. Вы, если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Михаилу Булгакову, 15 мая 1891, 15 мая 2024 года. Врачу, драматургу, театральному режиссеру. Посвящение.
С неба вдруг брызнула огнем. Тьма накрыла Иерусалаем. Пропал
со Средиземного моря накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иерусалим! Великий город, как будто бы и не существовал на свете!
История романа «Мастер и Маргарита», рассказанная на Большой Садовой 10 в Москве, где писатель жил с 1921 по 1924 годы. Одним персонажем, но в трех театрах Москвы на юго-западе, Булгаковском доме и театре Романа Левцюка с пояснениями Марины Бессоновой-Хворостовской.
доме, где жил Булгаков, но квартира от нас находится в соседнем подъезде, где Булгаков проживал с 21 по 24 год, и вот в августе 24 он отсюда съезжает.
И там все и случилось в 50.
А там все и случилось, потому что это очень культовое место, до сих пор приходят, ищут, где тот самый подъезд нехорошей квартиры. Почему она нехорошая? Ведь Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» описывает все как в своей жизни, да, это реквием по его судьбе. Нехорошая квартира, там дьявол у него не проживал, это была коммунальная квартира, когда пришли большевики. Кстати, это был доходный дом, но вот потом превратили в дом коммуна. И в соседях у Булгакова было 17 человек примерно, ну там плюс-минус, естественно.
Вместе с бегемотом.
Вместе с бегемотами, да. Нет, бегемота не было, а вот на кухне проживал поросенок, петух и курица, как вам такое? А петух перепутал время и стал кукарекать не с утра, а по ночам. Каждый час. Ну вот. И самое главное, что в соседях у Булгакова проживала некая Аннушка Чума. А некоторые говорят, что она потом переселилась этажом чуть ниже. Кто-то говорит, что она прям жила чуть ли там не в коридоре, у нее был сундучок. Но самое главное, что эта Аннушка со всеми скандалила. У нее был мальчик лет 8-9. Булгаков вспоминал, что мы с Тасей, с первой супругой, прятали его к себе в комнату, потому что он все бил по голове, воспитывал и кричал: «Нарожайте своих, ешьте хоть с постным маслом, а я знаю, как воспитываю». Ну что любопытно. Потомки Аннушки живут в Швейцарии. Очень известный, кстати, адвокат. Вот такая история, да. И Аннушка здесь тоже проживала, его соседка, которая потом на страницах романа пролила масло.
Имена поверх времен.
3 Воланда и 1 Маргарита. Сергей Алдонин, актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом». Дмитрий Бозин, актер и режиссер театра Романа Виктюка, заслуженный артист России. Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заслуженный артист России. Карина Демонт, актриса театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России.
Наверное, именно слова Маргариты «невидимо и свободно» мечтает произнести любая женщина. Булгаков для меня и роль Маргариты – это, пожалуй, и самое сложное, и самое простое, потому что, наверное, в этом образе, в образе Маргариты, соединилось все то женское, что было написано у всех драматургов и у всех романистов и авторов маленьких рассказов, потому что его Маргарита – это женщина от кончиков волос и до кончиков ногтей, потому что в ней и мистика, и в ней бесконечная нежность, и в ней и материнство, которое воплощено в отношении к мастеру, и все-все-все на свете совершенно. Булгаков долгое время занимался правкой романа, и правка остановилась практически перед его смертью. Она остановилась на словах Маргариты: так это стало быть, литераторы за гробом-то идут. С Азазела, да. Это буквально уже концовка романа.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Кто вы? Из какого вы учреждения? И скажите мне только одно. Он жив? Если вы меня погубите, вам будет стыдно, потому что я погибаю из-за любви. Я натрусь сегодня этой мазью и буду ждать вашего звонка.
Смотришь, отец, среди темного моря на холеву навидимый прокуратором город. Может быть, это тьма и была причиной душевных мучений прокуратора, может быть, что-то другое, но я собрал одно сегодня днем. Прокуратор что-то безвозвратно упустил. Случилось что-то непоправимое, но что? А главное, теперь это упущенное он пытался исправить какими-то ничтожными запоздалыми действиями. Хотя что же все-таки произошло?
Еще про Булгакова. Он, как и Гоголь, сжег свой роман, а сочинял его 12 лет. На полях рукописи «Булгаковская ремарка» – «Дописать прежде, чем умереть». Антон Белов, актер Московского театра на Юго-Западе, в спектакле «Мастер и Маргарита», кстати, выступает в роли кота-бегемота.
идешь по росе перед сном. Ты уснешь, а увидишь город. Город, крытый серебром. Эх, кабы серебро, то пальцем тронуть. Ты летишь, а над городом лунный свет с неба льется. Город, крытый золотом. Эх, не коснись рукой, а то проснешься. Ты одна среди звезд и огня, скачешь вверх по дороге лунной. Слышишь, осади коня, эх, не гони ты, ночь так безумна. Ночь устала показывать сны. Кончен бал, и окно открыто. Тает золото луны, эх, пока ночь лети, Маргарита.
Какой дом громила Маргарита-то?
Критика Латунского был такой действительно критик литовский, который все время кричал: «Ударим по булгаковщине, товарищи!» Они как-то очень ревностно стали относиться к Булгакову после того, как выходит «Белая гвардия», точнее спектакль «Дни Турбиных» по «Белой гвардии» в Амхате, Московского театра, и Сталин посещал более 15 раз.
Да, но потом закрыли.
Да, потом прикрыли, потому что приехали с Киева пролетарские писатели с этим вопросом, так на видочку. Поэтому кричали, у Булгакова была такая синяя папочка, куда он собирал все вырезки из рецензии, да, и там, говорят, было более 300 отзывов, два нейтральных, Леонид, остальные все отрицательные. Поэтому Маргарита громила. Это действительно находится рядом с Третьяковской галереей, там, в Лаврушевском неподалеку переулке, такой дом литераторов. Булгаков поздно очень получил квартиру, и то в Нащекинском, и то такая квартирка была, скажем так. Ну,
а домик-то дом... серенький такой стоит.
А домик вроде такой, да, серенький. Многие интересуются, а дом, где проживал Булгаков уже последний год своей жизни на Щекинском, он сохранился? Нет, дорогие друзья, не сохранился. Его достаточно очень быстро как-то разобрали, было принято решение даже не восстанавливать. Он был, видимо, настолько на скорую руку построен и плох, что не было никакого смысла. Но вот что касаемо подвала мастера. Подвал мастера, дорогие друзья, существует до сих пор.
Сейчас
он на реставрации, конечно. Будете гулять рядом со Стоженкой, с Пречистенкой, загляните, умоляю, в Мансуровский переулок. Вы сразу увидите этот особняк, точнее, этот домик такой деревянный. Он отличается ото всех в этом переулке, с этой низкой оградкой, покосившейся дверью. Вы можете заглянуть в щелочку, как мы это делаем на экскурсиях, посмотреть эти полуподвальные окошки, где сидел мастер и писал. Я там была, кстати, вот сейчас на реставрации, я с наглостью туда ворвалась, сказала, мне надо посмотреть, ну, хотя бы одним глазком. Там действительно этот подвал, там эта узкая лестница, куда ты спускаешься, все, конечно, в таком состоянии, но я увидела камин, где горели эти рукописи, наверное. Вот, и
ну, рукописи-то, Марина, рукописи не горят.
Не горят, видимо, да. Рукописи-то не горят. Что касаемо Маргариты. Вот особняк Маргариты, не зря слушатели заинтересовались тоже особняками. Их очень много в Москве. Почему интересуются, где особняк Маргариты? А Булгаков нам не оставил точного адреса. Мы все время думаем и гадаем. Ну вот рядом с нами, на Большой Садовой 10, когда мы выходим на Патриаршие пруды, дальше мы идем на Спиридонов. И там есть красивый особняк, Спиридоновка номер 17, стиль модерн с элементами готики. А заказчиком был очень богатый человек, Савва Тимофеевич Морозов, леса на Урале, поля в Туркестане, да, и так далее. Поэтому он подарил своей супруге Зинаиде Морозовой. Но почему многие интересуются, что сомневаются, точнее, почему это особняк Маргарита или не Маргарита? Когда Маргарита летала на щетке, да, вот траектория полета не совпадает. Мы нашли в Арбатских переулках тоже этот особнячок. Вот. Но лидирующую позицию занимает до сих пор особняк на Спиридоновке номер 17. Я думаю, что Булгаков проживал здесь как-то рядом, он гулял, он наблюдал. Вот. Есть также версия, что так как прототип Маргариты, это его третья жена, как гадала ему цыганка, она будет у тебя от дьявола, это Елена Сергеевна, она жила с мужем в Малом Ржевском переулке, и вот если идти к этому дому военных, куда, видимо, караулил ее Булгаков, в этом Ржевском переулке, Малом Ржевском и напротив Хлебном переулке, там очень красивые есть тоже особнячки. Тоже стиль модерн.
Не зря, Маринушка, там гнезденько.
Да, не зря, вот. И очень интересный такой переулочек. И, может быть, когда он ее провожал или караулил, наблюдая за этими особнячками, которые находятся в этих переулках, вот как-то так вот у него это пришло вдохновение. Готический особняк. Но вот адреса не оставил. Не оставил, поэтому думаем и гадаем. Их 5 или 6 в Москве. Правда, один лучше другого, это точно. Поэтому это интересно, выходишь на маршрут, на экскурсии, смотришь, заодно архитектуру изучаешь, историю.
Одним морозом чувствуют.
Ну вот мне еще нравится особняк в Староконюшенном переулке, тоже такой серенький, готичный. Я нашла у Лева Колодной, который такой советский искусствовед, он занимался как раз маршрутом, там Булгаковская Москва, и принял решение, что это особняк в Староконюшенном переулке, потому что вот посчитали даже, как луна, как, в какой фазе луна была, когда Маргарита сидела на окне, и лунный свет, скажем так, падал на ее левый бок или там правый. Ну вот даже до такой степени любители булгаковского творчества исследуют. Да.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Вот какой вопрос меня интересует, ежели Бога нет.
Нет.
Кто ж тогда будет управлять жизнью человеческой, всем вообще распорядком на земле?
А сам человек!
В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла. И все теперь предвещало ему нехороший день, так как этот запах начал преследовать прокуратора с рассвета. Где расположилась пришедшая с прокуратором Иршалаем первая когорта 12-го молниеносного легиона заносила дымком в колоннаду и горьковатому дыму, свидетельствующему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался тот же жирный розовый дух. Да, это она, несомненно, она непобедимая, ужасная болезнь гемикрония, от которой болит пол головы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. О, боги, боги! За что вы? наказываете. И я... За что вы? За что?
Ваш роман прочитали и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Уже более 2000 лет Понтий Пилат сидит на этой площадке и спит. А когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же, что при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же. Лунную дорогу и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что, как ему показалось, он чего-то не договорил тогда.
Отпустите его.
Вам не нужно просить за него, Маргарита. За него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать. Ну что ж. Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
Свободен. Свободен он ждет тебя, Пилат.
Это театр романа Виктюка, Дмитрий Бузин, Воланд. А в Булгаковском доме Сергей Алдонин.
Я считаю, что его нельзя ставить, как написано. Во-первых, он писал его так, в перемешку своей жизни, болезни, переписывал. Это много черновиков тогда, да и сейчас эту книжку трудно найти, они перепускают. Вдруг кто-то принес книжку черновиков. У меня она маленьким экземпляром вышла. И там совершенно почти все по-другому написано. Воланд был грузином, говорил с грузинским акцентом. Очень много реплик, то, что нас обвиняли, что мы сочиняем свой текст. Это неправда. Мы, если сочиняем, то между какие-то фразочки. А все, что нету в романе, это черновики на их основе. Например, Рюхин, когда стреляется в ресторане, вот этот про Пушкина говорит, это в черновиках. Мне кажется, что мы разгадали несколько загадок. Вот что нельзя его ставить серьезно, иначе глупость получается сказочная. Главное, это, конечно, пятое измерение и суть романа, это что дьявол есть. Вот в чем суть. Никакая настоящая любовь. Мастер Маргарита у него и выписана это фоном. Их очень мало. И дальше еще Елена Сергеевна там досочиняла, дописывала. Он сжег про Маргариту. И мы не знаем, что он там про нее писал. Так ли это было, или она своего добавила. Поэтому это такая должна быть всегда фантазия на тему, решение. Ни про какого это не Сталина, ни про какую вечную любовь. Потому что Маргарита у Булгакова – это фантазия. По сути, у него несчастливая была семейная жизнь.
А как вот совмещать-то? Вы одновременно и режиссер, и исполняете роль в спектакле.
На курсе я бы, может, и не играл, но получилось так, что у нас так разложилось типажно. Я не Воланда играл, я играл Фагота, Коровьего, долго. Воланда я стал играть, необходимость возникла. Мы ввели молодого на Фагота, а мне пришлось закрыть Воланда. Ну, я так и остался на нем. У меня и Фагот был режиссер по роли, он командовал свитой. Ну, а Воланд, он и органично режиссер.
Имена поверх времен.
Булгаковский театр и музей одновременно. И тем более, самое главное, что это в этом доме, где нехорошая квартира.
Тут эксклюзив, всякие маньяки Булгакова, мастер Маргариты приносили какие-то вещи. Тут вечно тут голубь жил, украли ручной, бегемот живой. Это такой дом. Это когда аура есть великого творца, то уже само собой придумывается. Ну, тут, например, копали, когда подвал, вот театр, увеличивали высоту вниз. Нашли, например, голову гипсовую. Решили Берлиоза. Вон она лежит в музее, где трамвай там стоит под рельсами.
Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Три Воланда и одна Маргарита. По следам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ох, какая прелесть! Каждому будет дано по его вере!
Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
Позвольте вам не поверить. Рукописи не горят.
Вам не нужно просить за него, Маргарита. За него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать.
Как же я все угадал!
И мы увидимся очень скоро. И я верую, что-то произойдет. Не может не произойти, потому что не может что-то длиться бесконечно!
Где вы, Маргарита Николаевна?
Никогда ничего не просите, ничего никогда.
Мы испытываем вас.
В особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат. И сами все дадут.
Покажите роман.
Это невозможно, месье. Я сжег его.
Не верю. Рукописи не горят.
Рукописи не горят. Все будет правильно. Дом построен. Мир!
А когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же. При луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же.
Имена поверх времен.
Три Воланда и одна Маргарита. Сергей Алдонин, актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом». Дмитрий Возин, актер и режиссер театра Романа Виктюка, заслуженный артист России. Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заслуженный артист России. Карина Демонт, актриса театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России. С пояснениями Марины Бессоновой-Хворостовской.
Воланд – очень интересная вообще история. Появление дьявола в Москве. Многие интересуются, зачем вообще дьявол приехал в Москву? Какая у него цель? И почему, самое главное, он появился на Патриарше, а не где-нибудь еще там, на Красной площади, на Чистых прудах? Почему именно здесь? Дело в том, что у дьявола есть несколько целей. Он говорит, он историк, он приехал изучать рукописи Герберта Аврилакского. И он, как чернокнижник, да, в этом хорошо разбирается. Другая цель – это провести весенний бал сатаны, но основная цель – это посмотреть на москвичей, на людей в массе.
Жилищный вопрос изменил.
Да. Он собирает в театре Варьете, а театр Варьете от нас находится рядом, между прочим, недалеко от Большой Садовой 10. Если вы приезжали со станции метро Маяковского, проходили мимо театра Сатиры. Вот где театр Сатиры, там и был тот самый театр Варьете. Там раньше был цирк, между прочим, купол сохранился, вы можете пойти обратно в этом убедиться, я не вру. И когда цирк Никитиных обанкротился, то на арене стал выступать мюзик-холл. Там собирались исключительно почему-то иностранные артисты, иллюзионисты, фокусники, маги, гипнотизеры. И был такой номер американского артиста «Фабрика денег». Он якобы простые бумажки превращал в купюры, бросал их в зрительный зал. Очередь стояла неимоверная к ним, причем он там читал и мысли, он мог излечить от алкогольной зависимости, чего только про него не говорили. Но самое интересное, к нему пришли крутые московские предприниматели, значит так, покажи нам свой станок, фабрику денег, это что, правда ты тут купюры раздаешь? Станок был незамысловатый, там было два валика. В одно вроде как настоящие купюры там показать, скажем так вот, удивить публику, в другом фальшивые. И он их, естественно, обманул, а они купили у него станок за бешеные какие-то там совершенно бабки. И больше артиста никто не видел в Москве, но его покинул тут же. Но в газетах печатали сеанс «Черной магии» с полным разоблачением. Это происходит немножечко в 20-е годы, когда Булгаков тут проживает, по соседству наблюдает, что происходит. Да, вот опять, я говорю всегда и повторяю, роман основан на реальных событиях. Ну, что касаемо Воланда. Воланд появился на Патриарших не случайно. Дело в том, что это родное место дьявола. Еще в 17-м столетии там была такая козья слобода. Пасли коз, пастухи жаловались на мистику, на дьявола, который строит им козни. Оттуда дает начало ручей Чертары, который до сих пор течет в коллекторе. В 19-м столетии его спрятали. Тогда говорили в Москве, словно черт его рыл. Он был таким неудобным. И улица, кстати, Перчистенко в Москве называлась по этому ручью нехорошему Чертольской. Это потом уже царь Алексей, который приезжал к Новодевичьему, он понял, как-то я еду по Чертольской улице нехорошей, который черт прорывал на Богомолье. Вот, и поменяли на Перчистенку. А, соответственно, пришел патриарх Гермоген осветить территорию от нечистой силы. И ему там понравилось. Он решил разбить свою патриаршую слободу, а сделали пруды не один, а три. Вот у нас рядом трехпрудный переулок, где жила Марина Цветаева. Да? Этот мир невозвратный, чудный, ты увидишь еще спеши. В переулок сходи трехпрудный, в эту душу, моя душа. Это говорит о том, что их было три. А почему один-то пруд? Где все остальные? Потому что мы говорим, патриаршие пруды. Да, сейчас он один, остальные были засыпаны еще давно. И по документам самое интересное, что этот пруд не патриарший, а уже пионерский. Название не прижилось. А вот все время говорят «Патриаршие пруды». И вот именно там в час небывало жаркого заката появился дьявол. Это его родное место. Я всегда говорю, дьявол появляется каждые 100 лет в Москве. Поэтому, дорогие друзья, дорогие слушатели, будьте внимательны и осторожны. С 23 по 36 год. У меня нет точной даты, это было, конечно, странно. Вот, ну, мало ли дьявол будет в Москве. Вот такая история про Воланда. Многие также интересуются, а с прототипом? Это вообще образ. Некоторые считают, что это сталь. И не зря Булгаков сжигает свою первую версию романа, потому что хотел покончить раз и навсегда с литературой. Да, критичное такое положение, его отовсюду запрещают, он опальный драматург. Но вот есть версия у некоторых исследователей, что там Воланд очень даже был похож на Сталина. Усами шевели, да.
Именно поверх времен.
Полуночи осталось не более 10 секунд. Нам пора.
Нам пора.
Нам пора.
По следам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» случилась на Юго-Западе 21 мая 1993 года. И вот именно тогда я и включил микрофон. Режиссер и основатель театра на Юго-Западе Валерий Беликович, народный артист России.
Я вообще не думал никогда ставить «Мастер Маргариту». Ну, знал, любил и так далее. Но там очень много всяких мест действия и по времени, и по пространству, и из истории туда-сюда. И какую-то нужно было найти универсальную декорацию, чтобы развернуться. И однажды мы делали ремонт. и рабочие, и актеры тоже помогали, проносили вот эти листы на крышу. Да. И вдруг они гремят, эти, я говорю, подождите на секунду. Я говорю, а ну давайте повесим, повесьте. Ну, да, вот так вот повесьте, поэтому. А ну теперь волн выходи, так раз из листа, а ну попробуйте так. И все придумалась уникальная вот такая сценография этого спектакля, которая позволяет делать и дворец Ирода, и полет. Нет, не вызывает у зрителя сомнения, что это такое висит. Это можно считать, если как бы листы романа, это можно считать какой-то гул времени и так далее. Универсальная такая вещь.
Спустя ровно 30 лет уже разговор с нынешним руководителем театра и актером Олегом Люшиным, заслуженным артистом России.
Да, внутреннее народонаселение мало изменилось. Все те же люди, все так же алчные. Впрочем, человечество всегда любило деньги. Золото, серебра, бумажные червонцы. Нет, не изменились люди. Ну, легкомысленно чуть больше, может быть, а так напоминают прежних. Да, вот правда, квартирный вопрос их сильно испортил. А так все те же люди.
Воланд разный. Вообще, дьявол у каждого свой, и дьявол в деталях. И вообще, эта роль, как мне кажется, не на актера даже, с его какими-то наработками, с его штампами и прочими вещами, на то, как человек в своем возрасте, в своем понимании этой жизни находится, до каких уровней развития он дошел, насколько он приблизился к истине, которая нам открывается, видимо, только за порогом нашей земной бренной жизни. Вот насколько человек приблизился к этому пониманию, пониманию гармонии мира, к пониманию устройства этого мира, несовершенства этого мира, вот настолько будет его Воланд пронзителен, проникновенен, мудр. Здесь репетировать даже ничего невозможно. Можно срепетировать акцент, там какой-то «здравствуйте, извините, пожалуйста». Можно мизансцены как-то, голос изменить, взгляд, грим сделать. Внешние признаки можно сделать и скажут, ну да, похож на Воланда, похож на дьявола. Но суть дьявола, она внутри. А суть дьявола – это тире для меня, ну как, противопоставление, суть Божья. Все равно это как бы единое целое, ну, да, Бог и дьявол.
Падший ангел.
Ангел, да. И поэтому вот я, допустим, в свое время, ну, когда мне доверили эту роль Валерий Романович Беляков, я все искал, как бы, ну, ведь положено по всем законам драматургии, чтобы персонаж менялся. Как может измениться Воланд? Ну, что в нем можно изменить? Я нашел, что его может изменить, и его такую сверхзадачу. Он хочет прощения за то, что совершил тогда вот этот грех и был изгнан в ад, вот за это предательство, за свою гордыню. Он ищет этого и хочет, но вечно ему приходится прощать и разбираться вот в этих мелких земных делах. Я часть той силы, кто вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Нет, не надо перестраивать себя, надо просто открывать в себе другие грани. Человек внутри, ведь многогранное существо, в нас все намешано. Мы как вот, не знаю, как рояль с полной октавой, еще суб-октава, чтобы была. Только надо взять правильную тональность, правильные ноты, и все в тебе заиграет. То есть надо теребунькать какие-то определенные струны своей души. Вынь нужное для этой роли, но главное изменяться внутри. Это очень сложно, но это безумно интересно.
Но, тем не менее, рукописи-то не горят.
Но их надо сначала написать, чтобы их сжечь. Да. Вот мы и пишем эти рукописи для того, чтобы они, дай бог, не сгорели в руках потомков. А однажды у меня, это было вот день рождения Булгакова. Да, нас пригласили, там организовывался фестиваль булгаковский, я не знаю, как он сейчас живет. Мы открывали этот фестиваль, и мы играли первую сцену романа «На патриарших прудах». Это было, ну, конечно, мы были не на скамейке там, которая Нет. туда-сюда, была не какая-то импровизированная сцена, да, но вот само место, вот это, я в костюме, еще время до выхода есть, и я так
ходил по патриаршам, народ на меня так оглядывался.
В гриме, я
представляю. Да, в недоумении. Ну, что самое интересное, когда вот мы гримировались, там дали какую-то палатку, дождик какой-то моросит такой неприятный, но все равно надо одеваться, никуда не денешься, гримироваться каким-то маленьким таким зеркальцем. Но как только настало наше время выходить на сцену, все, солнце.
Именно поверх времен.
Ты невидима и свободна!
Маргарита Николаевна! Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.
Королева! Что согласились стать хозяйкой на моем балу? Скажите, быть может, у вас есть какая-то печаль, отравляющая душу тоска?
Нет, месье. Ничего этого нет. А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.
Кровь.
Кровь?
Великое дело, кровь.
Кровь.
Чем больше разговариваю с вами, тем более убеждаюсь, что вы очень умны.
Мессир, что вы делаете? На полуночи осталось не более 10 секунд.
Прошу вас, королева, не теряйтесь
и ничего не бойтесь.
Сергей Алдонин. Булгаковский дом.
Я предлагаю вам совершить с нами небольшую прогулку, если, конечно, вы не возражаете. Он меня просил об этом. Я надеюсь, Маргарита Николаевна не откажется от этого предложения?
Наверное, не откажусь. Не каждый же день встречаешься с нечистой силой.
Выпьем на прощание. Это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи.
Понтий Пилат, месье.
Всадник Понтий Пилат.
Здоровье Воланда.
Я улетаю навсегда и пришел лишь с тем, чтобы попрощаться.
Это хорошо, что вы сюда залетели, сосед. Я, знаете ли, очень многое понял, пока здесь лежал.
А вы о нем продолжение напишите.
А вы разве не будете сами... Ах, да, чего это я спрашиваю?
Я уже больше не буду писать, теперь я буду занят другим. Слышите?
Шумит гроза?
Нет. Это меня зовут, мне пора.
Подождите, сосед. Еще одно слово. Вы ее нашли?
Да. Вот она. Какая красивая.
Бедный.
Как это у вас все хорошо вышло.
А вот у меня не так. А, впрочем, может быть и так.
Так. Так, я вас сейчас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. Вы уж мне поверьте, я все видела, я знаю все. Прощайте все.
Прощаю, ученик.
Огонь!
Именно поверх времен.
Вместо послесловия история с продолжением. Именно эта музыка Кармина Бурана прозвучала на одном из недавних вечеров в рамках Международного московского кинофестиваля в Центральном доме кинематографистов на премьере документального фильма Светланы Острецовой «Булгаков. Этот мир мой». Переполненном зрителями зале среди участников картины был и знакомый уже вам по нашей сегодняшней программе актер театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Сразу после его представления на сцене, уже за кулисами, он рассказал один из любопытных эпизодов жизни Булгакова.
Молодой Булгаков сидел во Владикавказе, не писал, не было денег. К нему пришел местный житель и сказал: «Михаил, я знаю, как мы заработаем. Вы напишите пьесу, мы ее продадим. Пьесу вы напишите революционную, из туземной жизни». А Булгаков сказал: «Из туземной жизни я никакую пьесу не могу написать. Ни революционную, ни контрреволюционную, потому что я не знаю туземной жизни. И вообще, я пьесы писать не могу, потому что я к этому не способен, видимо». «Вы говорите глупости? Это от голода. Туземный быт, я его знаю очень хорошо, я вам все расскажу». Они написали пьесу за 7 дней. Эта пьеса была не просто с аншлагом, не просто с фурором. Люди, местные жители, «Сыновья Мулы», по-моему, называлось. Прости, не помню. В общем, местные люди в бурках с маузерами приходили в зал. И когда жандармы арестовывали главного героя, эти люди стреляли из маузеров в потолок. Вот такой был фурор.
Ну как ты решил? Вот...
Позвали, и я был счастлив. Я поселился на несколько недель в дневниках Булгакова, в дневниках тех, кто писали о Булгакове, вспоминали его. Это такое удовольствие. И знать, как человек выбирался из этого морфия, и знать, как он преодолевал сопротивление талантливейших людей, которые требовали устранить Булгакова из жизни Москвы и России. А он не просто справился, а в веках остался. Удивительно.
И наши пути тут совпали. Однажды я тоже был в Владикавказе с оператором Димой Малышевым. И нашим объектом стала обычная пишущая машинка, но подаренная именно в 1921 году Михаилу Булгакову. Теперь музейный экспонат.
А вот здесь написано: «Северо-Осетинский государственный дневной музей истории, архитектуры и литературы. Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю, заслуживаю я каторжных работ». И вот эта машинка, самая настоящая машинка, на которой была написана «Богема». Как все произошло?
Михаил Афанасьевич Булгаков около 3 лет работал в городе Владикавказе. Ну, по стечению обстоятельств его сюда забросила судьба, нужда, голод. Работал он военным врачом, но стал подрабатывать на поприще театра. Город ему дал какой-то старт. Например, те же самые «Дни Турбиных», «Богема», как мы уже говорили, были написаны здесь. И, видимо, может быть, даже голодая, он и начал заниматься творчеством, начал работать в театре.
Вот может эта быть, машиночка ему и помогла.
И творчество.
Ой, да. Я разговариваю с Валентиной Бениной. Как эта вот штука оказалась в Владикавказе? Кавказе.
И вот из этой темной подворотни появляется мой сосед. Решил перебраться в Москву к своей дочери. Так как вещей много, машинка тяжелая, он пришел, вспомнил о том, что вот я его бывшая соседка, работаю в музее. Эта машинка стояла в пожарной части, на ней стучали и пожарники.
Сколько лет-то?
20 лет. Он работал начальником пожарной охраны.
Так, так вернемся. Идиот.
Подошел и сказал: «Валя, так и так, вот я уезжаю, перебираюсь, машинка очень тяжелая, тащить трудно». Позвонил, говорит, политехнический, говорит, музей в Москву. Они мне говорят: «Да как нам абсолютно не интересно, что это Михаила Булгакова, типа машинка». История началась с того, что в 61 году он переехал в город Владикавказ, и его назначили начальником пожарной охраны. А в то время как раз вот шла вот эта оттепель после амнистии, и единственное место, куда принимали на работу заключенных, были вот пожарная часть. А вот он сидит начальником пожарной охраны. Открывается дверь, на пороге стоит мужчина. На нем, значит, старого покроя пальто с воротником, говорит, таким. И самое интересное, вот он всегда повторяет, говорит, и от него сильно пахло, говорит, нафталином. Шапочка, видать, где-то пролежала, как его, видимо, как арестовали. Так вот он и прошел все вот эти вот этапы. Этот человек мне не представился. Он, говорит, зашел и спросил просто меня: «Вы Булгаков?» «Да, я Булгаков». «У вас, говорит, были, есть, говорит, родственники, вот Афанасий Михаил Булгаков?» А так как я, говорит, поступал в училище НКВД в свое время, и, естественно, родители-то, время было какое, говорит, родители мне никогда не говорили. Боялись, конечно, жизнь-то такая заставила. Как он сказал, говорит, у нас Булгаковы так вот, как в принципе пьесе «Дни Турбиных» разделились. Одни были красные, другие были белые. Белые забыли про красных, красные забыли, говорит, про белых. И, говорит, когда я поступал в НКВД в училище, мне, говорит, отец так и говорил, что, в принципе, ну вот нет у нас таких родственников. Не потому, что мы, говорит, их не знали. А просто, говорит, вот с детства меня, говорит, не научили верить в то, что у меня, говорит, есть какие-то родственники белогвардейцы. Помня старое наставление своего доброго, говорит, батюшки, естественно, сказал, нет, таких родственников, в принципе, у нас, говорит, нет. Может, он, говорит, наверное, однофамильцы. Он, говорит, попросился устроить его на работу в пожарную часть. Ну, я, говорит, не смог удовлетворить просто его просьбу. Он, говорит, ушел. Этот незнакомец, пропавший весь нафталина. Через 3 месяца где-то я, говорит, вернулся с Москвы, там были какие-то курсы повышения квалификации. Прихожу, говорит, и у меня стоит на столе сверток на работе. В свертке лежит вот этот письменный прибор, вот эта пишущая машинка и целая, говорит, стопка открыток, фотографий и переписка. Мне, говорит, мой заместитель говорит, приходил, говорит, тот опять странный человек, и он, говорит, вам это все, говорит, оставил. Я, говорит, открыл, посмотрел. Михаил Булгаков, ну, в то время, в 61-м году, сами знаете, что Михаил Булгаков, в принципе, ну, мало кто о нем знал.
Да, «Мастер и Маргарита» был не напечатан,
да,
понятно.
Да, не был напечатан. Ну, я, говорит, посмотрел, Михаил Булгаков, Михаил Булгаков. Обратите внимание вот на эту вот табличку.
Так, здесь, Михаил Афанасьевич Булгаков.
Отдела народного образования, Ревкома Терского областного исполнительного комитета. И здесь вот...
Да, Владикавказ. А дальше вот тут... 1921 что за... Нет, это год, да, крупно. А вот
16 мая.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.